Программа «Б». Передача о самых актуальных и трудных вопросах жизни, которые нам помогает решать Библия. Книга, меняющая сознание и трансформирующая жизнь.
Как услышать свой внутренний голос среди тысяч надо? Как не спутать призвание с модой и что делать, когда любимое дело не приносит дохода? Поговорим об этом прямо сейчас в передаче программы «Б». Добрый день, друзья! Сегодня вместе с вами ведущий передачи Игорь Попов. У меня в гостях педагог Инна Попова. Инна, привет!
Здравствуйте всем!
Ну что ж, давай попробуем все-таки поговорить про призвание. И призвание, ведь к призванию люди приходят по-разному. Если вообще приходят, а если вообще обретают свое призвание, вот тоже есть такой вариант. Но есть люди, которые призвание знают с детства, да, с раннего возраста, как, например, знаменитый русский математик, геометр Лобачевский, который с раннего возраста увлечен был всеми этими математикой, этими формулами, и в конце концов там стал профессором и произвел переворот, в общем-то, в русской математике, вообще математике как науке. Вот, другие люди долго идут к своему призванию, очень много ищут, и в конце концов обретают его, и вот оно призвание, вот они хотят этим заниматься, они хотят воплощать это в своей жизни, и вот держатся за это. А третий, например, обретает призвание внезапно. Он начинает ему что-то начинать, ну, вот нравится, они начинают это делать. Вдруг они понимают, что им очень это все, вот они полюбили, и вот оно призвание. Да, и вот по-разному люди приходят к призванию. Вот, давай попробуем сегодня об этом поговорить. И, друзья, пишите нам, как вы думаете, всегда ли призвание совпадает с тем, чем вы занимаетесь, и как вообще? Что делать, когда ну, призвание это одно, а работа другое? Призвание не приносит денег, бросать ли, не бросать? Что делать, как вот с этим быть? Давайте попробуем сегодня об этом поговорить. И начнем мы с небольшой цитаты Ханса Георга Гадамера, который писал: «В любом призвании есть что-то от судьбы». И Гадамер очень важная вещь, да, отметил, что призвание действительно это вот как некая судьба, обретение судьбы. Можно относиться к этому, ну, что бы ты ни делал, все равно обретешь призвание. Это не так, в общем, да. Но все-таки иногда обретение призвания, вот как будто бы ты обретаешь, вот ты шел к этому, обретаешь себя самого в этом, да. А с другой стороны, если мы, как верующие люди, будем на это смотреть, то это вот может быть волей Божьей или там, да, значит, какой-то, да, тому, к чему тебя Бог направлял, для чего тебя создал, в конце концов, Бог. Давай попробуем об этом поговорить. Ты вот у нас учитель, поэтому каждый день мы ведь сталкиваемся с огромным количеством надо. Там отчеты, всяческие планы, требования, ожидания, значит, журналы и так далее, методические рекомендации, которые тебе нужно там сделать, которые тебе нужно написать. Вот. В такой шумовой нагрузке как вообще можно услышать что-то похожее на призвание или внутренний голос, как ты думаешь?
Ну, еще раз здравствуйте. Конечно, тема призвания, которую ты сегодня задал для разговора, она такая обширная и емкая, что пока вот ты вот говорил, у меня в голове уже возникло огромное количество образов, к которым хочется обратиться и поговорить вообще на эту тему. Значит, напомни еще раз вопрос, который ты вот, мне сейчас задал.
Среди всего этого шума, да, как вообще можно услышать что-то похожее на призвание и внутреннее?
Что-то похожее на призвание. Ну, в данном случае я хочу обратиться к двум таким классическим примерам, взятых из литературного источника, библейский источник, литературный. В любом случае, верующий это человек или неверующий, но эти имена в любом случае персонажи, чьи люди знают. Это Авраам, да, который услышал свое призвание и стал родоначальником целого народа, оставил свое родство, землю и пошел со всем своим семейством, хозяйством и так далее в землю, которую он не знал. И еще пример призвания учеников, такой классический пример, это Левий Матвей, да, который сидел, собирал пошлины, мимо него идет Иисус и говорит: «Следуй за мной», он встает, все оставляет и идет. То есть это такие примеры призвания, когда люди четко понимают, что их позвали, и нужно следовать за тем голосом, который их пригласил идти за собой. Поэтому в призвании, в данном случае мы не Авраама будем обсуждать, или, например, того же Матфея, а в момент, когда человек понимает, что в его жизни этот голос прозвучал. Он может прозвучать внутри себя, это внутреннее побуждение, когда ты, ну, не можешь, например, не читать книги и не заставлять квартиру большим количеством книг, которые у тебя есть за спиной на полке. А то есть у нас в квартире, куда ни посмотришь, книги есть везде, что говорит о, например, твоем призвании жизненном, и ты любишь литературу, и все вот направлено в эту сторону, и все с ней связано. Возможность реализовываться и чувствовать свое призвание, когда перед тобой были какие-то люди, с которым ты хочешь взять пример. В любом случае ты на кого-то смотришь, ты слышишь какой-то призыв, и ты начинаешь им следовать. Неважно, говорят тебе, что это не твое, или не говорят. Ты идешь вслед за своим побуждением. И тут возникают примеры от Ломоносова, который встал и пошел за своими убеждениями, за своим желанием и хотением. Кто ему мешал быть хорошим помором, ловить рыбу, создать семью?
Судя по всему, он, кстати, был неплохим помором, да.
Ну, и неплохим. И отец, наверное, на него рассчитывал, что он будет продолжать дело семьи. И он...
Как же династии, можно сразу спросить. Вот Ломоносов – это прямое прерывание династии, да? Вот
да. Такой помор. Ну, потому что у него свербело настолько, что он не мог. Он хотел изучать окружающий мир. Ему необходимы были эти книги, познания. Тут вопрос просто в мостик уже в физиологию. Даже физиологию мозга, у человека было желание все время что-то познавать. И он это познавал, у него получалось это хорошо, и он проходил через испытания, через насмешки и так далее. Он был призван, в общем-то, заниматься наукой. Как он это ощущал? Ну, как бы одному Богу известно, как он это, например, чувствовал. Другой пример, например, из современности. Вот. В нашей библиотеке ты недавно вот подарил нам, да, биографию Николая Цискаридзе. Когда вот читаешь его, например, размышления, он следовал своему призванию, и не все были рады то, что он будет выбирать балет, например. Но он заболел балетом, он захотел танцевать, он посвятил этому всю свою жизнь, вот эту вот творческую, когда можно танцевать. И он продолжил свое призвание уже в педагогике, сейчас он ректор Ваганковского училища, по-моему, да? То есть он все равно продолжает свое призвание, но уже в педагогике. Абсолютно спокойно, оставив одну часть, как бы активную часть своей профессии, да, и так далее. То есть призвание – это вот когда ты понимаешь, куда тебе нужно идти. Там, конечно, очень много подводных камней. С призванием, на мой взгляд, связано такое чувство, как одиночество. Не всех сразу призывают одновременно на момент, куда-то идти вот, в одном направлении, в математику, в искусство или так далее. Рано или поздно ты можешь остаться один, или рано или поздно ты сталкиваешься с трудностями, потому что ради своего призвания и умения, таланта, одаренности, это все туда вот прям ложится, люди могут столкнуться с тем, что они не понимают твоей любви к математике и твоего умения, например, считать на больших скоростях или твоего умения видеть комбинации и так далее, и тогда они просто с тобой не успевают идти по жизни, и им становится тяжело, и ты остаешься один. Хорошо, если еще не ставят палки в колеса. А чаще всего можно еще и это получить. И вот тут тогда проверяется цена твоего призвания. Ты готов продолжать делать, любить, посвящать себе вот этому, несмотря ни на что. Ну вот для начала вот так, я бы сказала. То есть призвание – это всегда, когда тебя кто-то призывает. Внешне, внутренне, ну, надо идти.
Ну, смотри, в педагогике часто говорят про гореть профессией. Ты, как никто, знаешь про гореть профессией, сгорать, что называется, на работе. Да, это каламбур, да. Вот, хорошо, когда горишь профессией, главное, на ней не сгореть. Да. Но вот как раз вот это может привести к таким вещам, как выгорание. Как вообще сохранить служение и не потерять силы? Это вопрос дисциплины, молитвы, границ, чего-то еще.
Ну, здесь мы, да, переходим в следующее такое вот понятие – это работа, да? То есть призвание – это то, что к чему у нас душа лежит, о чем мы думаем, засыпая, просыпаемся, вспоминаем, а работа, ну, это выполнение неких профессиональных инструкций, вернее, должностных инструкций. Это твоя профессия, которую тебе аттестовали, дали диплом, подтвердили, что ты теперь можешь, например, там водить маршрутный автобус, да, или там лечить людей. Это твоя рутина, с которой ты должен сталкиваться. И здесь, конечно, работают разные приемы. Сейчас они называются тайм-менеджмент, например, там умение совладать временем, умение переключаться и разгружать свой профессиональный мир, чтобы избежать профдеформации. Вот. Мы какой-то с тобой фильм смотрели, я не помню, там полицейский на баяне играет. Подождите, сейчас я это самое к вам выйду. Это вот как бы защита от профдеформации. То есть очень много приемов сейчас и современной психологии профориентологами, то есть специалистами, которые занимаются профилактикой как раз вот специальности, рабочих профессий и так далее. То есть, чтобы не сгореть на работе, то есть не истощиться настолько, что когда ты приходишь, и ты ненавидишь свой автобус или тех пациентов, которых ты лечишь, там, или тех же учеников и так далее, тебе нужно уметь переключаться на разные события. Ну, вот сейчас лето идет, и ты вот меня поймал, как обычно летом ты меня ловишь для передач. Вот. Чем я занимаюсь летом? И ты активно в этом году тоже уже участвуешь. Куда я хожу? В музеи. На конкурсы какие-то я подаю заявки. Очень много хожу, там, пешком хожу, гуляю. То есть я получаю все время каких-то новые эмоции. Вот мы в прошлый раз, когда с тобой говорили о волонтерстве, это один из способов, да, например, справиться с постоянной рутиной, сменить деятельность и получить новое впечатление. И вот все то, что я вот накопила сейчас даже за эти 2 месяца новых впечатлений, они уйдут у всех куда? На урок. Я буду рассказывать это детям.
То есть, ты смотри, ты значит, придумываешь себе новые какие-то дела для того, чтобы... То есть у тебя отдых от смены деятельности. Да? То есть один из способов справиться с выгоранием – это сменить деятельность и направить свою кипучую энергию куда-то в другую
руку. Да, да. Вот, вполне вот, для меня это очень хорошо работает. Если говорить, например, в служении, а служение, кстати говоря, это тоже один из компонентов, который есть и в работе, и в призвании. Потому что понятие служения, на мой взгляд, это твой личный выбор, когда ты выбираешь, ты будешь зарабатывать деньги постоянно на всем, да, что относится к своей профессии, или ты, например, будешь выбирать возможность отдать свой профессиональный долг бесплатно кому-то. Ну, как, например, это можно объяснить, да, есть профессиональное репетиторство, да, которое, ну, подготовка там каким-то там экзаменам, поступлением. А есть служение, когда я понимаю, например, что, ну, не все можно выложить в сторону репетиторства всегда за деньги. А служение – это некое посвящение в своей профессии, когда ты расширяешь свои профессиональные возможности для того, чтобы сделать добрые дела, скажем так. То есть служение – это посвящение. Посвящение Отечеству, посвящение там, профессии, посвящение семье, посвящение какому-то сообществу и так далее. Вот мы вчера, когда посещали выставку, вот Вера Мухина, я так ее, ну, так бегло посмотрела.
Все ее знают как скульптора,
да,
автора, значит, рабочего колхозницы.
Да, мне не удалось детально посмотреть выставку, ну, там в силу обстоятельств. Но вот общий такой, как бы, обзор я сделала. Вот на что я сразу обратила внимание. Ведь она, во-первых, это ее призвание, сразу видно. Она художник с большой буквы. Скульптор, то есть она масштабная личность абсолютно. Но ее творческий потенциал начинался в царской России. Они там выезжали за границу, в Италию, а там она впечатлилась там вот стеклодувной техникой, технологиями вот этими. То есть потом она переступила вместе со страной вот этот страшный рубеж, то вот революции, гражданской войны, советский период. И меня поразило вот там следующий зал, который вот эта вот рабочая колхозница, у нее там есть статуя крестьянки, посвященная и так далее. Что меня поразило? ее, она сохранила свое призвание и служение Отечеству. Она не уехала, здесь не вопрос, правильно или неправильно уезжать, просто вот она осталась, и она весь свой потенциал полученный, который она реализовывала в царской России, сохранила, перенесла, посвятила и оставила для потомков уже советского государства и работала с тем же энтузиазмом, с тем же профессионализмом, с тем же посвящением. И вот это вчера меня было очень сильно, вот правда, вдохновило. Можно было все плюнуть, уехать, бросить и так далее. И этим заниматься. И вот ее призвание легло на ее высокий профессионализм. Потом она, естественно, уже преподавала, тоже была педагогом и так далее. То есть вот это вот выгорание в профессии, например, или выгорание в том же призвании, не всегда, может быть, хватает сил, надо ставить себе, на мой взгляд, цели, понимание, для кого ты это делаешь. Ну, прежде всего, для себя. Это, кстати говоря, твоя мысль, когда ты меня поддерживаешь, что для кого ты это делаешь. Ты это делаешь для себя, значит, нужно двигаться дальше. Тебе это нужно, делай. И всегда найдутся люди, которые поставят тебе вот твой лайк на какую-нибудь твою мысль, присоединятся, пойдут за собой, пойдут, вернее, за тобой, вернее, ну, как бы свяжут свои идеи с твоими. Ну, вот как-то так. Если говорить про выгорание, нужно искать возможность компенсации. То есть работа – это ты зарабатываешь деньги в любом случае. Мы всегда думаем о зарплате. Это понятно, это обычно, это правильно, нужно и так далее. Мы можем быть перегружены неправильной постройкой рабочего дня, например, там, и неумением распределить обязанности. Это тоже с опытом приходит. Но чтобы тебе любить, продолжать любить область твоей деятельности, ну, на мой взгляд, один из советов – это переключаться на другую деятельность, такую же интересную, но другую.
Слушай, ты знаешь, мне все время, ты знаешь, мой один из моих любимых художников – Константин Коровин. И я обожаю его как художника, но вот очень тяжелая жизнь была у человека. И при этом это человек, про который все... Дружил с Шаляпиным, Михаилом Врубелем. Они вместе там писали, вместе, значит, какими-то проектами занимались. Фарфор там, да, занимались фарфором, росписью по фарфору. То есть, ну, тут такие очень яркие такие личности были. И вот в конце жизни... Ну, представляешь, для художника потерять зрение.
Ну, это катастрофа, конечно.
Там, например, там Хемингуэй не выдержал, да, что он больше не может так писать, как он писал, да. А Коровин взял и переключился, и он не мог уже писать картины, потому что цвет, цветопередача, это все. У него ослабло зрение настолько, что он не мог писать. И он занялся тем, что он писал художественную прозу и писал воспоминания. И в этих воспоминаниях, благодаря вот этим воспоминаниям, мы про многих художников, про многих русских литераторов, вообще вот, да, деятелей культуры знаем. Да, то есть вот опять же, не опуская руки, найти себе новое применение при всем при том, что и даже он очень скромного мнения, да, он, значит, я помню, где-то я читал, по-моему, что, значит, когда Врубель там что-то ему сказал, он говорит: Миша, ну ты гений, а я ремесленник. Ну что это, вот, то есть человек, обладая талантом, мы его знаем, мы ходим на его картину, мы говорим про то, что гениальный русский художник был весьма скромного себе мнения, как о художнике, да, видя, умев ценить талант других людей в своей сфере. Ты где ты такое найдешь-то, слушай, да? Обычно вот это все, это постоянные терки в творческом, постоянные друг другу, значит, какие-то там шпильки вставлять. А нет, понимаешь? И мне кажется, что это очень верный подход, что призвание, оно большое, да, оно имеет разные совершенно сферы, да, приложения своего творческого кипучей энергии. Да. Стив Джобс как-то писал, и мне нравится его подход к его призванию, который тоже вот шел к этому призванию своему. Да. Если вы еще не нашли своего дела, ищите, не останавливайтесь. Вы узнаете, когда найдете. И как любые хорошие отношения, оно становится лучше и лучше с годами. Да. То есть вот как раз у него, кстати, есть очень интересный про призвание пример. Я в его лекции услышал, что он, значит, когда у него не было денег, да, его выгнали с университета, потому что он разгильдяй был. И он жил у друзей в кампусе, и он нашел, он говорит, он ходил на бесплатные лекции. Вот там есть, там, значит, знаешь, как, вот, когда платить тебе не платят, а очень хочется. Да? Вот, и он стал ходить, говорит, кто бы знал, вот, зачем я хожу на курсы по каллиграфии. В общем, все думали, ну, зачем это надо. А потом, когда они стали создавать операционную систему MacOS, да, он применил эти навыки в каллиграфии к созданию шрифтов. Вот кто бы знал, что каллиграфия тебе может пригодиться в твоем призвании. Да? Начинать заниматься тем, что тебе интересно. Вот мне кажется, что в призвании главный интерес. Так вот, часто когда мы говорим про призвание, оно звучит как, знаешь, такой маркетинговый слоган. Делай, что любишь, и все получится. Знаешь, так вот, на скомину даже уже набило. В реальности все же бывает иначе. Что помогает не разочаровываться, когда любимое дело оказывается очень далеким от этих красивых лозунгов? И это бывает практически всегда.
Ой, ну, как ты опять рассказывал про Стива Джобса, я так опять череду всяких разных воспоминаний промелькнула. Значит... Конечно же, призвание с чисто вот маркетинговой такой составляющей выглядит, как будто вот ты нашел свое призвание, действительно, это вот прямо а-ля одаренности, и опять много денег, и ты на высоте и так далее. Вот это абсолютно не так, пробиваются туда единицы и прочее. Призвание, опять, это твой внутренний комфорт и мир, в котором тебе хорошо. Как педагог, я считаю, что здесь большую роль играют родители и семейное окружение, потому что детям нужно пробовать все. Все в смысле, вот они чем-то заинтересуются, допустим, там, какими-то букашечками, микроскопами, да, можно сходить с ними на мастер-класс по, например, там, каким-то биотехнологиям, посмотреть. То есть показать, тебе вот это интересно будет, давай попробуем и так далее. То есть вот этот вот потенциал детский, его стоит вот поддерживать. И потому что дети все равно как бы для родителей прежде всего и учатся, и демонстрируют свои успехи и так далее. И смотреть, действительно, получается, зажигается ребенок вот этим, вот развивается он в этом, ему интересно, и его, в общем-то, в этом поддерживать. Если вот, например, на собственном примере рассказать, я записалась в музыкальную школу в первом классе. У меня была порыв...
Ты записался? Или вот это было желание твоих родителей?
Я записалась. У нас по школам, ну, раньше в советское время, прям по школам, по кабинетам ходили тренеры, педагоги дополнительного образования и рассказывали. И я видела выступление на каком-то концерте по телевизору, как Раймонд Паулс играет шикарно «Миллион алых роз». Я просто, ну, вот я увидела, я... Меня это настолько захватило, вот как вот так вот сесть вот за рояль, и вот без нот вот это вот изобразить. И когда пришли к нам в класс, кто хочет музыкальную школу, ну, учиться играть на пианино, я подняла руку, я, дома нет ни пианино, ни музыкантов, никого и так далее. Ну, записали, и я ходила методично, пока не было пианино, мне нарисовали клавиши на тетрадке, и я там дома сидела, что-то там и играла. Вот, но, к сожалению, музыканты из меня... Не получилось, хотя можно было целенаправленно идти, заканчивать. Я не закончила музыкальную школу, потому что в какой-то момент поняла, что я не понимаю музыки, это не мое. Я не понимаю гармонии. Для меня чисто механическое такое вот восприятие, техническое исполнение, и все. И в какой-то момент, ну, момент я приняла решение, что мне нужно оттуда уйти. Потом меня захватил спорт. То есть здесь я проделала большие успехи, я пошла долго, да, занималась в спортивной школе, даже ее закончила. Но опять спортсменка из меня не получилась, несмотря на то, что я в зрелом возрасте вернулась поиграть в волейбол и так далее. Это вот как бы не случилось моим призванием. У меня есть профессия первая, да, я к швейному делу имею отношение. Это опять не случилось моим призванием. Хотя это все у меня осталось и на пианино, если надо, я смогу что-то вспомнить, сыграть на уровне там, начальной школы, там, и волейбол поиграть и так далее. И шить умею. Но когда я стала педагогом, закончила, вернее, получила как раз педагогическое образование, и кто меня давно вот знал, встретил, я говорю, ну вот теперь я работаю учителем в школе. А мне несколько человек сразу сказали, а, ну это как-то естественно, ты всегда была такой. Я не удивляюсь, что ты все-таки получила педагогическое образование и стала педагогом. И вот теперь все то, что я в детстве, в юности развивала, пробовала, учила, оно все мне пригождается в педагогической профессии. Мне есть о чем поговорить об искусстве, о спорте, о технологиях и так далее. Я сейчас все это начинаю комбинировать и использовать. Но, может быть, если бы родители, ну, вернее, вот окружение раньше мне подсказало, что надо пойти в педагогический институт, тогда как-то вот на сломе 90-х тогда этого не случилось, и я сначала получила другую профессию. Поэтому, когда не знаешь, вот где все это искать, надо пробовать. Вот не бояться пробовать идти, даже вот в этих конкурсах, в которых я летом участвую. Дело ведь не в победе, а в возможности раскрыть в себе какие-то еще грани своего таланта или получить новые эмоции, впечатления. Ну, а вдруг? Значит, можно будет развиваться и снова применить это опять в область своего призвания педагогической специальности. Ну, вот так.
Знаешь, я вспомнил, еще недавно разговаривал с своим другом, ты его знаешь, Володя, он занимается ювелирным, да, мастерской, у него ювелирная мастерская, и мы с ним разговаривали и говорили о том, что он говорит, он всегда был очень таким, как сказать, он очень компульсивный, эмоциональный такой, да, и он говорит, знаешь, чему меня научил? Он говорит, усидчивости. Он говорит, если ты будешь вот ну, так вот остро реагировать на неудачи, то ты ни одно, ну, ни один заказ не сделаешь, потому что ювелирный, ты же знаешь, ему приносят цепочку, и ты сидишь, и не получается, и ты это делаешь, ты выпаиваешь это все, то есть вот, то есть в это нужно, так сказать, вкладываться очень сильно, то есть и когда говорят обычно, вот темперамент, он подразумевает твое, то, чем ты занимаешься, не всегда, иногда темперамент нужно обуздывать, для того, чтобы добиться результата, да, то есть вот дело твое в большей степени тебя формирует, чем ты формируешь это дело, да, в большей степени. Да?
Ну вот, кстати говоря, ты говорила о перегрузе в педагогической, да, про сфере. Мне помогает с ней справляться именно спортивная подготовка, потому что это трудоспособность, это соревнование, это все время на пределе каких-то своих возможностей. Я понимаю, что лучше я сделаю это сейчас, напрягусь, и потом у меня будет больше времени для отдыха. Это чисто спортивный навык, который я получила, занимаясь спортом.
Слушай, давай вот поговорим еще вот о чем. Какие ловушки современного подхода к призванию ты видишь? Их много. Вот эти маркетинговые слоганы все эти, да. Есть культ успеха, там, фокус на эмоции, да. То есть ты там всегда должен быть там, там, что называется, на позитиве, на добре, что называется, да.
Добре, да.
Вот. Обесценивание скучной работы. Вот какие еще ловушки или, может быть, эти ловушки ты вот современного подхода к призванию видишь?
Ну, много всех сейчас мы не обсудим. Одна из тех ловушек, которая мне всегда немножко вот вызывает внутреннее напряжение, это что для призвания обязательно нужно быть гением, талантом и одаренным человеком. Это абсолютно не обязательное условие. Как педагог я считаю, что одаренность и гениальность – это все равно выход за норму. Это очень сложная комбинация внутреннего мира, связанная с физиологией, психикой, психологией, которая требует еще встроиться со своей одаренностью в социум, в среднестатистический социум. Среднестатистический социум – это вообще неплохо. Это абсолютная вот как раз вот та вот норма, которая спокойно функционирует и удерживает людей, которые выходят, например, за рамки как выше нормы, так и ниже нормы. То есть принятие людей с ограниченными возможностями здоровья, принятие людей, у которых эти возможности вышли за пределы возможностей обычного, допустим, среднестатистического человека. И для призвания не обязательно быть звездой. Вот когда... У нас вот есть в образовании поиск звездочек, так называемых, через олимпиадное движение. Вот для того, чтобы быть в своем призвании, не надо, не обязательно побеждать на олимпиадах. И не обязательно получать вот эти все первые места. Нужно понимать, что тебе нравится, и что ты хочешь, что ты любишь. Если тебе нравится сидеть опять условно с микроскопами целыми днями и проводить какие-нибудь лабораторные анализы, и ты чувствуешь это вдохновение, и целуешь и протираешь каждый свой микроскоп, с этим ты явно не победишь на Олимпиадах. Но ты чувствуешь себя на своем месте, и это хорошо. И поэтому для того, чтобы состояться в жизни, на мой взгляд, необходимо не вот выстреливать и все время смотреть. Вот ты первый, ну, то есть все время в себя куда-то в рейтинг встраивать и смотреть. Ты ниже рейтинга, выше рейтинга, вообще никак никуда не смотреть. Смотреть только на свои собственные ощущения. Потому что для общества, социума, очень необходимы те профессии, которые могут, например, вот как ювелир, да, выполнять обычную монотонную работу, делать практически одно и то же. Да, тебе принесли там эти кольца, какие-то еще украшения, их нужно починить, это одно и то же и так далее. Но когда ты делаешь это хорошо, профессионально, с душой, вступаешь в контакт с человеком, умеешь ему это объяснить, подсказать, проконсультировать и так далее, и ты сидишь в каком-нибудь, я не знаю, там, в торговом центре, в небольшом закутке, но ты делаешь свою работу, и тебе она нравится, ты достиг своего призвания. Просто стереотипно внешне мы должны считать, что он должен вести, например, свой блог, он должен написать книгу, как я стал ювелиром, да, там, или еще что-нибудь такое. Это вообще не обязательно. То есть призвание на внешних работать, по большому счету, не должно. Ну, если получается, то, ну, там, выстреливаешь, что, ну, слава богу, ну, хорошо. Но там-то еще тоже надо уметь удержаться, там и конкуренция достаточно большая. Поэтому вот эта вот ловушка, на мой взгляд, она останавливает очень многих. То есть если призвание, то это одаренность. А если одаренность, это рейтинг. Если это рейтинг, то надо обязательно где-то побеждать. Сначала надо, чтобы понять, что тебя захватило. У меня есть пример, ну, ты знаешь одного из моих родственников, да? Он очень любил медицину. Жизнь сложилась не так, как, может быть, планировал человек и так далее. Но вот насколько я вот помню своего родственника, вот он всегда эту медицину любил. И когда он остался за бортом, допустим, этой профессии, это что-то не случилось, он продолжал служить этой своей профессии, помогать людям, как-то развиваться внутренне. То есть он до конца остался верным внутри вот своему призванию. И поэтому в данном случае надо вот избежать этой ловушки, все время быть первым на высоте и стремиться к гениальности. Это очень тяжелое, сложное как бы место в жизни, с которым нужно еще уметь справляться. Так, вот, наверное, так бы ответил.
Да, очень хорошо и развернуто. Значит, Антуан де Сент-Экзюпери писал: «Призвание помогает освободить в себе человека, но надо еще, чтобы человек мог дать волю своему призванию». Да? Такие афористичные немножко, да, такие, да, на таких противопоставлениях. Да? С одной стороны, призвание помогает себе освободить человека, с другой стороны, человек должен дать место своему призванию. Но это про найти себя, да, это про то, что ты часто вот сталкиваешься с сопротивлением, со скепсисом. Да ну куда ты пошел? Я тебя умоляю, какой ты художник? Слушай, ты в кисочке в это неправильно держишь, тоже мне художник нашелся, да? Вот. При этом обычно это говорят люди, которые, как говоря, в профессии не бельмес, а коляда. Вот. Но вся штука как раз в том, что про мотивацию. Как вообще сохранить мотивацию, если любимое, важное дело не окупается, приходится работать ради денег на нелюбимой работе? Где здесь вообще можно найти баланс между ответственностью и верностью своему пути?
Ну, где найти? В данном случае, конечно, нам нужно все-таки уже как бы разделять. Вот человек вырос, создал семью, у него появились сферы опять социальной ответственности перед государством, перед детьми, перед супругами и так далее. Вот. Тут надо прекрасно понимать, что одним призванием жив не будешь, и для своего призвания, и для своего даже для своего хобби, например, разводить цветочки на подоконнике, нужны деньги, деньги нужно где-то брать. А призвание, если совпало с твоей профессиональной деятельностью, ты должен, в общем-то, уделять внимание очень тому, чтобы быть профессиональным человеком, там, в своем призвании. Вот ты художник, да, это твое призвание, ты получил профессию, тебе надо рисовать плакаты, какие-нибудь воззвания, а в душе у тебя какой-то вот уже там, как бы, там полет, ты хочешь собственную выставку. Для того, чтобы собственную выставку получить, необходимо создать коллекцию там своих картин, да, там, ну, в общем, это огромная большая работа для того, чтобы написать книгу, ее издать, да, там, свой какой-нибудь образовательный курс выпустить и так далее. Для того, чтобы... Это все опять к области того же отсутствия, кстати говоря, чтобы не выгорать. У тебя должны быть все-таки реализованы твои вот эти вот базовые потребности, которые ты, в общем-то, насоздавал себе. Ты хотел семью, ты ее создал, да? Ты хотел профессию, ты ее получил. И там работают свои законы. Это работа. Работа требует... То есть работа не всегда выглядит как вдохновленная... мероприятие. У меня норвых многие любят, допустим, вот рисовать, но когда мы рисуем в контурных картах, работаем, проводим одни и те же вот эти вот линии, они начинают скучать, потому что дайте им полет фантазии. Какой нам полет фантазии, если у нас есть экватор и нулевой меридиан? Мы будем его проводить много раз в течение всего учебного года. Поэтому, да, бывает скучно, неинтересно, не платят или уволили и так далее. Но здесь вопрос уже приоритетов. То есть если ты взял на себя ответственность, и ты уже там родитель, супруг, там, или еще ты начальник на работе и так далее, да, в приоритете выполнение своих непосредственных должностных обязанностей. Да, зарабатывание денег, получение своих законных выплат, скажем так, потому что деньги не любой ценой, на мой взгляд, все-таки надо добиваться и получать не в ущерб разным законодательствам, скажем так, и так далее. То есть это становится приоритетом, и ты свое призвание встраиваешь так, чтобы уже было как бы хорошо. То есть не можешь в ущерб детям, например, вниманием детей, я не могу в ущерб всему бегать, например, по всем своим музеям, всяким мероприятиям и так далее. Это потому что летом есть такая возможность. Начинается учебный год, естественно, я встраиваю свое желание посетить какую-нибудь лекцию интересную уже после выполнения своих непосредственных учительских обязанностей. Провела все уроки, поработала как классным руководителем, помогла там дома с уроками, и только тогда, например, я уже могу позволить себе куда-нибудь стартануть. То есть здесь уже разумный баланс. Призвание не должно привести тебя к состоянию депрессии, упадничества, развалу семьи, негативному отношению с детьми и так далее. Оно не должно быть поражением, оно должно быть твоей победой. Поэтому, конечно, тут надо вот очень хорошо рефлексировать, размышлять, оценивать, сопоставлять критическое мышление, которым мы сейчас в школе, в общем-то, достаточно активно тоже занимаемся. Думать, оценивать, делать выводы, принимать решения.
Вот как ты думаешь, можно ли рассматривать нелюбимую, но нужную работу для вот зарабатывания там, да, своего хлеба, что называется, насущного, как часть призвания, как служение семье и своим близким, например? И какие библейские примеры тебе помогают это осмыслить?
О, можно, конечно. Тут я всегда вспоминаю место из Писания. Если сейчас я ошибусь, поправь меня. Все, что мы не делаем, необходимо делать хорошо, как для Господа.
Да, да. Делайте как для Господа. Да.
Вот, поэтому если
делайте как для Господа, а не для людей. Да.
Да. У нас, как у верующих людей, есть критерии, высшие критерии, и мы с ним сопоставляемся. Потому что, например, если мы знаем, что нам Господь говорит, не заботьтесь ни о чем, или ищите Царство Небесное, все остальное приложится, это не значит, что мы не должны ничего не делать, не работать. Это значит, что мы должны выполнять ежедневные свои рутинные дела, и Господь как бы, ну, прилагает и заботится о каких-то насущных проблемах для нас. Надо работать, да? Не все работы, они одинаково интересны и полезны. Ну, не, в смысле, не полезны, а нам нравится, нам хочется работать в одном месте, я предлагаю в другом месте, или один коллектив, и другой, и так далее. Ты все равно, ну, надо идти. Но если ты пришел на какое-то место работы, это дело твоей, ну, скажем так, профессиональной чести. Делать ее хорошо. Потому что, ну, изменится обстоятельства, ты сможешь сменить эту работу. Сейчас, наоборот, кстати, приветствуется изменение карьеры, то есть не работа не на одном месте годами, а траектория изменения. Значит, здесь что-то достиг, закончил, ты можешь перейти на какую-то другую работу, развиваться дальше, то есть все время видоизменяться в профессиональной деятельности. Поэтому где бы мы ни оказались... Как верующие люди, вот у нас есть вот такой вот стих, да, делать все хорошо, как для Господа. Если человек неверующий, у него нет такого морального высокого, например, критерия, но это дело профессиональной чести. Если ты водитель, да, ты будешь водить все хорошо, от трактора до чего там можно водить, ну, до каких-то, для рейсовых туристических автобусов, там же разные тоже условия для этих работ.
Категории прав, я тебе хочу сказать, разные.
Ну да, ну, нет, там просто и как бы размеры этих автобусов, дальность маршрутов, и работа с людьми с большим количеством, и так далее, ответственности там какие-то разные, и все прочее. То есть нелюбимое место не повод там халявить, скажем так.
А ты знаешь, революцией в скрипичном деле было изобретение лака, да? Он меняет звук, он сделал уникальными скрипки, появились целые семьи, появились Стреони, Гварнери, Страдивари, да? И мне очень понравилось, я как-то читал вот исследование по поводу вот этого, ну, а потом вообще появление скрипки как инструмента и как стали цениться мастера. И, значит, один из, там, про Страдивари, по-моему, рассказывали, что один из учеников его там возмутился, сколько можно вот мне вот это мешать в чане эту жидкость, да. Он говорит, для того, чтобы скрипка зазвучала, для начала научись просто смотреть на деревья.
Да.
Надо выбрать дерево, надо понять, что это за дерево, надо услышать это дерево. Это очень, очень, очень здорово. Мне кажется, вот это как раз для нас скрипка, вот Страдивари, вот он там творил эти обризы, вот эти скрипичные делал, там вот все это, ну вот, а все начинается с выбора деревьев, да? с каких-то ремесленных вещей. Виктор Франкл, которого ты знаешь и тоже часто цитируешь,
да,
замечательный
его,
психолог,
да.
Создатель целой школы психологии, да, логотерапии, у каждого, писал, у каждого есть свое призвание, каждый человек незаменим, а жизнь его неповторима, и поэтому задача каждого человека настолько же уникальна, насколько уникальна его возможность выполнить эту задачу. Ну, он как раз и говорил о смысловом наполнении жизни. Скажи-ка, был ли момент в твоей жизни, когда ты поняла свое призвание, и что тогда было самым трудным?
Момент
этот был, я знаю.
Да. Ну, момент, наверное...
Вся семья проходила через этот момент.
Да. Ну, до момента, когда я поняла, что на самом деле это мое призвание, это даже не было получение педагогического образования, да, в 40 лет. Это была такая как бы осознанная необходимость. То есть я понимала, что мне надо получить еще одну профессию в силу обстоятельств жизненных. Но я не расценивала это как призвание, я расценивала это просто как, ну, еще одна профессия, которая вот нужна. И я не так легко расставалась с пониманием того, что я теперь не технолог швейного производства. И не в первый год, и не на второй даже я себя ощутила членом педагогического сообщества. И я была вот на этом, ну, скажем так, перепутье. И вот мне сейчас как раз не с позиции рекламы, но просто хотела тебе вот объяснить, когда я вот создала педагогическое сообщество. Ты же мне его, кстати, придумал название и так далее. Я вот думала...
Это имеется в виду сообщество в социальной сети.
Ну да, в социальной сети.
Блог свой. Да.
Блог в социальной сети. Но это так, тоже как ответ на прохождение очередных курсов и так далее. Получится ли у меня такое вот? Ну, попробуем, посмотрим. Так вот, я когда выбирала картинку для сообщества, я взяла вот мостик через Экуляузу, мы с тобой там недавно гуляли, как некую метафору, что вот в моей жизни случился вот этот вот переход с одного берега на другой, с одной профессии в другую. И когда я про призвание, как я поняла, что это мое призвание, когда я стала приходить к детям, и я стала абсолютно чувствовать себя свободным, я понимать, что я должна делать, как я должна делать, и я стала чувствовать себя в этом абсолютно свободно. То есть мне не важно, какой урок, какой предмет я там заменяю, мне дали там физкультуру, историю, или там я свою географию в другом классе преподаю и так далее. Я могу это делать с любого места, в любой момент, с любым детским коллективом. Поэтому и тут я понимаю, что мне это нравится, я об этом думаю, я готовлю уроки, я подбираю в окружающем меня мире и во всех своих походах все время, а что я вот могу из этого взять на географию и биологию. Ты прекрасно знаешь, что я прихожу с работы и я начинаю рассказывать краткий пересказ событий в течение дня и так далее. Это стало частью моей жизни. Я при этом сохраняю любовь к своей предыдущей профессии. Мы уже об этом говорили, да, делаю пересылки. Но вот этот мостик, на котором я перешла в течение нескольких лет, это случилось ведь не сразу опять, да? Вот. Я уже на том берегу, на другом берегу профессии. И я теперь, да, я себя называю уже всегда учитель, я часть педагогического сообщества. И тут я поняла, что вот это вот действительно мое призвание. И если бы я раньше, например, стала бы педагогом, конечно, у меня было бы больше возможностей для самореализации. Наверное, если бы тогда, в тот момент, когда я заканчивала школу, была бы такая активная, хорошая профориентация. Но в тот момент, опять, я заканчивала школу в 92-м году, об этом, конечно же, речи тогда быть не могло, даже это в московскому образовании. Вот. Вот если бы вот это все подсказали бы, сделали, наверное, это бы случилось бы гораздо раньше. Но так как мне со всех сторон прозвучало и из семьи, и от знакомых, что да, ты изначально была похожа на педагога, на учителя, надо почему-то не раньше не получила педобразование. Вот эта комбинация всех вот этой информации, мое внутреннее чувство, оно родило во мне понимание, да. Это мое призвание, и мне это нравится. То есть это процесс был.
Да, скажи, у нас уже немного времени осталось, скажи, вот какие бы ты шаги посоветовал человеку, который хочет превратить свое служение творчества в профессию, но боится финансовой нестабильности?
Если профессия лежит в области того, там, где мало платят, ну, надо тогда планировать, чтобы была профессия ремесленная, которая гарантированно может тебе, в общем-то, приносить доход в трудные, безденежные, скажем так, времена. Таких профессий достаточно много. Вот, там, ты можешь быть столяром, можешь быть швеей, можешь быть мастером слова, ты можешь быть дизайнером, который выполняет обычные там заказы, или работать в фотостудии и так далее. То есть ремесленная профессия, она тебе даст возможность какой-то финансовой стабильности, параллельно с этим развивать уже свое призвание или свою профессию, которая тебе по душе, но, может быть, сейчас она не является доходной. Ну, как-то так.
Ну что ж, в окончании нашего с тобой разговора про призвание я прочитаю одну из самых известных отрывков из Библии о призвании, и это не про Авраама. Евангелие от Иоанна, 15 глава, с 12 стиха. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих. Вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам. И я уже не называю вас рабами, ибо раб не знает, что делает господин его, но я назвал вас друзьями, потому что сказал вам все, что слышал от отца моего. Не вы меня избрали, а я вас избрал и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы чего не попросите от Отца во имя мое, Он дал вам. Сие заповедую вам, да любите друг друга». Вот очень интересно.
Согласен.
Да, Христос говорит о призвании, да, не вы меня избрали, об избрании, да, как о призвании. Да? Что значит призвание? Мы даже говорим, вот используем это слово призвание от простого русского слова, что кто-то кого-то куда-то позвал, да? Призвал. Ты говорила про Матфея, который Христос походя идет мимо и говорит: иди и следуй за мной, и пошел дальше. Не сомневайся, что Матфей все бросит и пойдет. да?
Да,
Ну,
да, да.
понятно, что можно сказать, что он Бог, он все лучше знает. Так вот, начинается это наставление о призвании, об избрании с любви и заканчивается любовью. Если не будет любви к людям, ради которых вы это делаете, если не будет любви к тому делу, которое вы это делаете, ничего не будет. Никакого призвания не будет. Если вы потеряете любовь, вы потеряете многое в своей жизни. Да? Любовь к тому, что вы делаете, ради чего вы делаете, что вы делаете, это очень важно. Поэтому, мне кажется, самое важное в призвании – это интерес, любопытство и любовь.
У меня есть еще минут, секунд 10?
Все, у тебя нету практически секунд.
Жалко. Я помню орнитолога, который полез в гнездо к орлу, чтобы снять с него кольцо. Это призвание.
Вот, в общем, все равно Ирина влезла и рассказала эту историю. Ну что ж, друзья, находите свое призвание и реализовывайте себя. И добро пожаловать в передачу программы «Б». До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания, с Богом.